Радио «Спутник» снова в эфире. Олег Обухов, Алексей Красильников, микрофон. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Как обычно, разбираем ключевые истории этого дня. У нас на сайте radiosputnik.ru, у нас в соцсетях, в какой бы вы ни находились, там обязательно есть «Радио «Спутник», можно подписаться и быть в курсе. И в телеграм-канале тоже можно оказаться, подписаться на «Радио «Спутник» и почитать всякие различные умные и оригинальные заявления, которыми щеголяют наши авторитетные специалисты. И дело в том, что про соцсети я заговорил не просто так, поскольку Минцифры созрела идея. Почему бы не обязать иностранные платформы, в которые и соцсети входят в том числе, а также еще и хостинги, это тоже очень важный момент, на которых могут находиться сайты вполне себе российские. Так вот, обязать их делиться информацией, кто и сколько из российских блогеров зарабатывает. Вдобавок, нужно обязать, считают в ведомстве, выплачивать НДФЛ за российских блогеров, которые получают доход с рекламы, размещаемых в своем контенте.
Да, но это может коснуться, все-таки я упомяну эти сервисы, это Facebook, например, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok. Тут можно назвать и российские соцсети, такие как Одноклассники, ВКонтакте. Желание Минцифры ввести новые налоги понятны. Чтобы IT-индустрия в России развивалась активнее, предусмотрено было снижение социальных взносов для отрасли, для представителей отрасли с 14 до 7,6%, почти в два раза, и налога на прибыль с 20% до 3%. И ведомство сейчас в поиске того, как компенсировать выпадающие доходы казны. Потому что, как ни крути, Минфин все-таки всех обязывает, все министерства обязывают каким-то образом подстегивать пополнение бюджета. И по примерным подсчетам цифры где-то вырисовываются примерно 40 миллиардов рублей в год. И вот как раз-таки об этих цифрах и идет речь.
Вообще интересный, конечно, момент. Чуть как что сразу обращаются к различным налоговым возможным вот этим вариантам. Насколько это уместно, насколько приемлемо и вообще насколько, грубо говоря, получится тот факт, что налоговая система, ну как, научилась хорошо, аккуратно, терпеливо, внимательно собирать налоги, это факт, это есть. Это в том числе и в цифровом виде, а вот насколько получится к этой ситуации привлечь еще вот этих ребят из Твиттеров, ТикТоков и прочих Фейсбуков, мы как раз побеседуем. С нами на связи основатель сообщества московских блогеров, специалист по повреждению соцмедиа, по продвижению соцмедиа Евгений Кулиш. Евгений, здравствуйте.
Добрый день.
Евгений, вот очередное регулирование. Государство, понять можно, старается искать возможность пополнения в бюджет, но любые изменения в налогообложении могут привести к изменениям на рынке. А чего стоит ждать после, если введут, конечно, такие налоги для IT-компаний, для блогеров, которые размещают рекламу у себя на контенте? Может быть, какие-то подскажете идеи интересные, как можно оптимизировать, скажем так, все эти процессы?
Как оптимизировать процессы со стороны блогеров или со стороны налоговой?
Со стороны блогеров.
Ну, смотрите, на самом деле сейчас эта индустрия устроена таким образом, что собирать налоги в ней практически нереально, потому что невозможно отследить доходы, получаемые блогером из рекламы. И если есть какие-то площадки, например, как YouTube, где еще хоть как-то, хоть что-то можно проследить, потому что там сама платформа отвечает за монетизацию, то Instagram, TikTok и другие соцсети, там практически вся реклама гонится в формате нативной рекомендации, и, в принципе, невозможно доказать, если блогер сам об этом вслух не заявит, то как бы доказать, вот он своим подписчикам рекомендовал шампунь, потому что сам им пользуется.
Обязательно продолжим, потому что вещь такая достаточно любопытная прозвучала о том, как именно можно отследить рекламу блогера. Понятное дело, что если сам блогер об этом не расскажет, то это факт. Другое дело, что у блогера на лицевом счету, на карточке или где-то еще прибавилась же сумма, да? Может быть, помнишь, сейчас обязательно вернемся к Евгении Кулиш, но, может быть, помнишь, какое-то время назад, я уж даже не помню, года 4-5, была эта ситуация, когда, мол, даже если кто-то торгует шаурмой или привозит хлеб, то просили переводить не на карту, а предпочитают наличка. Именно как раз, чтобы не было вот этой сомнительной активности на карте. Евгений, вы с нами?
Добрый день.
Давайте слушаем вас внимательно. Прервалось очень на любопытном моменте относительно того, что это действительно очень сложно отследить. Пошли дальше развивать, но сейчас вы уже договорите свой тезис, мы подхватим.
Ну, я договорю, соответственно, сложно отследить, потому что когда блогер рекламирует что-либо и рекомендует это своим подписчикам, невозможно доподлинно сказать, заплатили ему за эту рекламу или он это рекомендует, потому что действительно этим пользуется. И, соответственно, все расчеты заработка блогеров строятся на том, что люди просто знают ценник, который выставляет блогер за свои рекомендации, видят количество рекомендаций, которые он сделал в месяц, и могут перемножить одно на другое и сказать, ага, вот этот блогер зарабатывает много-много миллионов, давайте обложим их налогом. Но по факту блогер всегда может сказать, ребята, зачем вы ко мне прикопались на этот счет, потому что я же, так сказать, от души рекомендовал, и шампунь от души рекомендовал, и там
да, все от души рекомендовал. Только телефон сначала был за 60 тысяч, а потом за 120 тысяч. Евгения, а такой момент, ведь отслеживать да никто не будет ни по рекомендациям, ни почему. Будут смотреть финансовую активность, будут смотреть активность на расчетном счете, как это правильно называется, вот коллега поправит более правильно в экономических реалиях, разбираются. Вот этот же момент будут смотреть, потому что налоговая служба очень хорошо этот момент сейчас начала контролировать.
Да, любая не сумма, только в блоговых вещах. На тот или другой счет, на любую
будь добр,
карточку,
отчитайся.
Там, начиная, да даже 100 рублей, если упадут, то могут спросить, откуда они, если появится подозрение.
Это другая история, то есть это вопрос движения денег на счетах у конкретного физического лица.
Так об этом ты и речь.
Оно к блогингу не имеет никакого отношения. И опять-таки здесь тоже схем, на самом деле, при желании, схем ухода от этой системы, их масса. И это многократно прошли. Там, есть, ну вот, кто занимается там ставки на спорт, пожалуйста, это нелегальная история. Но все эти схемы получения, перевода, стасовки денег туда-сюда обратно, они отлажены просто сейчас до звона, до блеска. Поэтому отловить их, да, наверное, возможно, но это потребует, во-первых, колоссальных усилий, во-вторых, колоссального знания технологий, современных способов взаиморасчета, которыми, к сожалению, там наши соответствующие органы, по-моему, сейчас не обладают. Потому что иначе не расцвело бы такое количество там каперов, других мошенников, которые сейчас процветают в соцсетях. И в этом смысле, ну, как бы очень хочется порекомендовать, я понимаю, что мои рекомендации никому не нужны, но очень хочется порекомендовать соответствующим органам сначала разобраться с реальными мошенниками, которые орудуют в социальных сетях, которых огромнейшее количество, а потом уже, ну, как бы на блогеров переключиться, потому что это мелкие сошки по сравнению с теми деньгами, которые, например, вокруг ставок крутятся.
Ну, давайте я вас только поправлю только. Ставки на спорт вполне себе легальны, они, другое дело, что регулируются, работают эти самые какие-то конторы, как это правильно назвать, организации, которые поднадзорны и, соответственно, отчитываются. Это вещь такая побочная. Ваше возмущение здесь действительно понятно. Можно историю с казино, например, вспомнить, которые вот как раз никакого отношения к каким-то легальным вещам не имеют. Но, тем не менее, вот этот момент очень хочется понимать, насколько это может поизменить вот ситуацию как раз вот с блогером, учитывая, что если вот будет такое пристальное внимание, каким-то образом будет, не знаю, в направлении в какие-то уходить блогинг отдельно, что-то может появиться или, наоборот, исчезнуть. Потому что это же вещь, ну, там деньги не маленькие ходят, абсолютно точно. Это не 100 рублей, про которые вот мы сейчас с коллегой, опять же, разговаривали.
Я не думаю, что в среднем что-то изменится, потому что на самом деле те блогеры, которые хотели выйти из тени по тем или иным причинам, они давно уже оформили себе ИП и прекрасно существуют легально. Те блогеры, которые хотят оставаться в тени и не хотят светить свои доходы, заставить их и поймать будет очень сложно.
Евгений, спасибо вам большое за такой рассказ. Это действительно вещь, которая достаточно очевидная, достаточно простая. Хочешь нормально зарабатывать, заведи ИП. Вот очень здорово, что Евгений Кулиш, основатель сообщества московских блогеров, специалист по продвижению соцмедиа, об этом рассказала. Тут же вещь это действительно такая, что пока...
Евгения права в том плане, что действительно и многие эксперты это подчеркивают, что прежде чем начинать вводить какое-то новое налогообложение, прежде нужно понять ситуацию, нужно понять схему, чтобы это все можно было довести до автоматизма. Чтобы...
А какая разница, получаешь ты деньги за блогинг или, грубо говоря, за что-то еще? Вот и вот какой разговор. Для, собственно говоря, для налоговой. И просто, мне кажется, вот это заявление, вот это сообщение, оно больше как напоминание, что вы, ребят, даже если работаете вот в этом самом блогинге, даже если вы работаете с зарубежными компаниями, мы за вами подприсматриваем.
Ну, здесь же еще речь идет о том, что нужно каким-то образом изыскать финансы, которые могли бы направить на развитие IT-индустрии именно в России.
Это да,
они
это
этим,
момент.
Собственно говоря, руководствуются, поэтому вот сейчас у них вот такая идея появилась. Может быть, через какое-то время появится что-то еще более интересное.
Давай как раз в направлении налогов копнем чуточку глубже. С нами на связи налоговый адвокат компании Tax Advisor Виктор Андреев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор, а насколько юридически будет сложно или просто применить вот те налоги, о которых мы сейчас говорим?
Ну, вы знаете, применить юридически можно через теоретически все. Вопрос, а будет ли оно работать? То есть написать закон можно, да, а дальше вопрос, будет ли оно работать и вообще нужно ли оно на самом деле. Потому что до сих пор это пока просто инициатива, она не обоснована, в общем, никаким образом экономически. Непонятно, какие действительно суммы, кто там посчитал эти суммы, да, непонятно, каким образом вообще решили, что нужно что-то компенсировать в связи с IT-маневром, потому что пока никто не знает, сколько доходов у бюджета будет выпадать из-за IT-маневра. А главное, все забывают, что большинство блогеров и так, как правило, да, являются индивидуальными предпринимателями, мало кто на сегодняшний день или самозанятыми лицами налоги платят и находится в правовом поле. То есть вопрос о том, а стоит ли овчинка выделки, это еще очень большой вопрос.
Там же еще, помимо прочего, Виктор, говорится о том, что хотят заставить платить IT-компании, там YouTube, Facebook, Twitter и другие, за то, что эти компании получают доход от той рекламы, которую они размещают в контенте блогеров. Здесь вот такой еще момент.
Я понимаю, да, я понимаю, что насколько я прочитал эту инициативу как налоговый юрист, да, речь не о том, что IT-компании должны заплатить налог на прибыль, там какой-то другой налог со своей прибыли, они должны выступить налоговыми агентами за блогеров, то есть они должны заплатить налог за блогеров. Вот. А все забывают, что блогеры, во-первых, скорее всего, и так платят налоги, вот этот вот доход, он далеко не самый большой, насколько я себе представляю, у блогеров. А любые доходы от какой-то прямой рекламы, которые заказывают у блогера, и так там налоги платятся либо теми, кто заказывает, либо самими блогерами. Ну, то есть это далеко не очевидно с экономической точки зрения, что здесь действительно можно будет собрать какие-то деньги.
В общем, у меня пока ощущение такое складывается, что сама по себе идея сыроватая, ее еще нужно дорабатывать, и, если нужно, да, действительно дорабатывать.
Идея точно абсолютно сырая. Плюс, понимаете, каждый раз же возникает вопрос, когда мы пытаемся обложить иностранные компании, заставить их что-то делать, особенно в пользу российского бюджета. А как заставить-то? Какие меры могут заставить компанию этим заниматься? Ну, не будет она это делать. И что, Роскомнадзор пойдет YouTube блокировать?
Ну, сейчас, да, может быть, не заблокируют, а вот скорость, например, замедлит. Сейчас у нас есть с Твиттером вот эта самая история. Виктор, а если из других областей попробовать какие-то сравнения провести? Ну, грубо говоря, спонсорская же помощь есть, допустим, спортсменам, допустим, каким-то таким командам профессиональным, опять я в спорт ушел. Может быть, артистам тоже каким-то образом приходят вот эти самые денежные потоки, финансовая поддержка, либо спонсорская, либо в качестве зарплаты из-за границы. Насколько такой опыт возможен, применим? Насколько его можно перенести? Потому что это же контролируется. И вот, собственно говоря, те компания какая-нибудь, не знаю, производитель, ну, я не знаю кого, например, пусть производитель воды какой-нибудь неназываемый, вот спонсирует спортсмена. Где и как он платит налоги, что и как Россия от этого может получить от спортсмена, выступающего в России?
Ну, смотрите, при условии, что российский резидент, да, спортсмен.
Да, это важный момент, очень правильно сказали.
С высокой вероятностью у него есть, если он достаточно популярный, чтобы что-то рекламировать, у него наверняка есть либо там статус индивидуального предпринимателя, либо какой-то иной статус. У него наверняка есть помощники, которые разрешают все эти вопросы и уплачивают, и готовят, ну, и он, собственно, отчитывается перед государством.
Да-да-да, я прошу прощения, а компании? Компании, которые его спонсируют, с ними как? Где они платят налоги? По месту нахождения? Или вот опять же, мы же здесь немножечко так, если ретранслируем эту ситуацию, то, по сути, ну вот, на компании может находиться, или хостинг может находиться где угодно, а в, не знаю, налоги платить самостоятельно вообще где-нибудь в третьей стране.
Смотрите, на сегодняшний день механизма заставить иностранную компанию, которая выплачивает доход российскому физическому лицу, резиденту, заплатить налог, нет. Но в большинстве случаев, да, и это нормальная на самом деле практика, что такого механизма нет. Потому что есть законодательство, которое обязывает физическое лицо в такой ситуации самостоятельно пойти, задекларировать и заплатить налог. Угу. Да. Мы пытаемся как бы сейчас говорить о том, что ну давайте все поменяем, потому что это плохо работает, и люди, видимо, плохо отчитываются, а государству очень сложно это администрировать, хотя не очень понятно, да, потому что мы видим какие-то противоположные позиции у государства, то мы сейчас будем, значит, видеть все ваши чеки, видеть все ваши доходы в онлайн-режиме, все за вас будем сами, вообще налог за вас будем считать, вам вообще ничего не нужно будет делать. А тут вдруг возникает противоположная ситуация. И мы исходим из того, что люди плохо платят налоги, мы не можем это проадминистрировать, поэтому давайте заставим иностранные компании платить налоги за наших людей. Ну, то есть возникает некое противоречие, и я вас уверяю, иностранным компаниям это будет не нужно, это сложно, это расходы, это надо, понимаете, прийти в юрисдикцию, нанять каких-то консультантов, чтобы они рассказали, как платить налоги. С большей вероятностью иностранные компании либо не будут исполнять эту обязанность, потому что их невозможно заставить. Вы же не можете на иностранную компанию штраф наложить. Ну, точнее, вы можете, можем, но вы его не получите никогда.
Зато замедлим тогда действия. Я все вот возвращаюсь к этому, к Твиттеру.
Ну, я не знаю, честно говоря, насколько это рабочая история. Mm-hmm. И, как показывает практика на сегодняшний день, борьба с интернетом пока... В борьбе с интернетом пока... зачастую государство проигрывает.
Да, причем это по всему, ну, наверное, миру. Самые разные страны страдают. Виктор, а вот такой момент тоже, об этом говорится в Австралии, об этом говорили в Турции, об этом говорили в других, ну, это в частности из недавних примеров. Если заставлять вот эти компании, ну, в те же самые IT-гиганты, которые перечислили, Google, Facebook, там тот же Twitter, TikTok, кто там еще из них может присутствовать, открывать представительство в России. Для чего? Ну, для того, чтобы вот там есть эти предыдущие истории. Здесь с налогами как ситуация может поменяться и поменяется ли, если будет представительство? Вон в Турции вообще гражданство требует, чтобы представитель имел турецкое. И вот, собственно, если эту немножечко потянуть и немножечко попредставлять, я понимаю, что вещь неизведанная абсолютно, но тем не менее.
Да нет, на самом деле она не так неизведана, как вам кажется. Если заставлять компании, такого рода компании, открывать представительства, то помимо того, что эти компании будут платить налоги за физических лиц, которым они платят доходы, они это заставит их платить и налог на прибыль с тех доходов, которые они получают в Российской Федерации. Угу. А это намного более сложная история. Здесь, поверьте, вот здесь сейчас то, что обсуждается, погоня за какими-то призрачными доходами блогера, это, в общем, капля в море. Угу. Если мы говорим о том, что мы заставляем иностранную компанию сделать здесь представительство, то это уже другие налоги. Это уже ее собственные налоги с ее собственных доходов, да, из Российской Федерации. Сейчас у нас уже есть там методика уплаты налога на добавленную стоимость для иностранных компаний. Ну вот сейчас все поговаривают, да, ходят там слухи о том, что хотят вот некий и корпоративный налог, некий налог на прибыль вводить для таких компаний, да. И здесь уже для таких компаний будет все намного сложнее, им придется выбирать, оно вообще стоит того, да, потому что, ну, представительство, это здесь надо каких-то людей нанимать, это здесь надо совершать кучу юридических действий для того, чтобы это представительство зарегистрировать и так далее. Поэтому это возможно, чисто теоретически, возможно, это такая заградительная, ага, мера, но я боюсь, что мы в такой ситуации рискуем остаться без Ютуба и прочих.
Ой, вы представляете, компаний, если Инстаграм исчезнет из России, как сразу у людей станет насколько больше свободного времени или Ютуб, которое можно, естественно, посвятить творчеству и креативу. Виктор, спасибо большое. По чуть-чуть попытались разобраться вот в налоговых этих дебрях. Виктор Андреев, налоговый адвокат компании Tax Advisor, в эфире «Радио Спутник».
В эфире «Радио Спутник».
Вот продолжаем. Собственно говоря, делить чужие деньги, делить неуплаченные пока что налоги блогерами социальным сетям, которые находятся за границей, точнее, ну, которые, видимо, сами отчитываются по налогам где-то за границей, потому что тут же встанет вопрос относительно того, условно говоря, Яндекс. Тут тоже же ведь как компания, где принадлежит? Вроде бы российская, да, а на деле тоже где-то на Кипре отчитывается. Поэтому очень большой вопрос относительно того, кого конкретно эти все вопросы, каких сервисов это может коснется. И это мы еще даже не подошли и не затронули моментов с хостингами, потому что это слово прозвучало, но тем не менее мы его практически как обходим. Это отдельная совершенно история. Не отдельная, дополнительная и не менее интересная. С нами на связи эксперт по налогам, член Совета опоры России Сергей Зеленов. Сергей Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Геннадьевич, Минцифра подчеркивает, что предложение по новым налогам И доходы, которые будут поступать в бюджет, будут идти на развитие IT-индустрии в России. Все замечательно, здорово, но как бы сделать так, чтобы, во-первых, это автоматически срабатывало, если действительно такой налог будет введен, и чтобы деньги действительно шли по назначению, как раз-таки на то самое развитие IT-индустрии. Здесь как можете прокомментировать ситуацию по поводу вот этих предложение Минцифры, насколько это актуально и насколько это вообще действенно может быть?
Вы знаете, на самом деле, относительно того, куда пойдут деньги, сложно сказать, каким образом будет развиваться IT-индустрия. Наверное, использование бюджетных средств – это одно из самых таких сложных для понимания вопросов, притом один из самых важных. Поэтому здесь, конечно, как всегда, все зависит от наших властимущих. Либо это будет поддержка какой-то конкретной IT-компании, либо что-то еще, сложно сейчас сказать. А относительно того, что реализация этого налога, на самом деле, прежде чем начинать что-то делать, да, нужно понять вот этот вот весь бизнес-процесс, то есть насколько сбор налогов будет эффективным с точки зрения того, чтобы его администрирование не вышло дороже, чем полученные денежные средства. В том формате, в котором предлагается сделать, то есть, как мы в новостях читаем, что обязать иностранные компании выступать налоговым агентом по налогу на доход физических лиц, мне представляется такая ситуация малореальной в связи с тем, что, во-первых, никто не будет на себя брать административную нагрузку по исчислению налогов за физических лиц. В основном за рубежом, в принципе, принята другая система, да, когда человек сам декларирует свой доход, сам уплачивает налог. А у нас на сегодняшний момент действует система, в которой вот эти все административные функции возложены на, скажем так, на юридическое лицо, источником которого является доход физического лица. В зарубежной практике это не очень распространенная вещь, на мой взгляд. Поэтому в таком формате обязать иностранные компании звучит красиво, громко, хорошо, но вряд ли что-то из этого получится.
Но мы же правильно понимаем, что вот как раз если речь идет про российских блогеров, те, которые являются, как это правильно называется, российскими налоговыми резидентами, с ними будет все проще? Будет ли здесь что-то принципиально отличаться от любого другого человека, который получает зарплату там как ИПЭК, на какой-то расчетный счет, или просто на карточку, да, на банковский счет, и это теоретически вот некий цифровой след имеет?
Здесь единственным, да, вариантом возможным будет являться как раз получение доходов на банковский счет. Других вариантов нету, потому что в остальном налогоплательщики, да, у нас делятся на несколько, скажем так, категорий. Это наемные сотрудники или люди, получающие доход, например, от операций на бирже, депозитов банк. То есть, когда, собственно говоря, весь доход получается от одного, там, двух источников, и эти источники самостоятельно удерживают, уплачивают налог в связи с нашим налоговым законодательством, то есть выступают налоговыми агентами. Либо третий вариант, о котором мы говорили, да, это некие самозанятые, новый у нас статус относительно, когда люди уплачивают, либо заявляют себя самозанятым и уплачивают либо там 6%, по-моему, с оборота, если работают с юридическими лицами, да, там, либо меньше налога, там 4%, если работают с физическими лицами. На них лежит обязанность декларирования этих денежных средств, ну, то есть, да, там, либо онлайн-касса, Вот. Есть еще у нас системное налогообложение в виде патента, там фиксированная, да, стоимость, то есть не отслеживается доход предпринимателя, есть фиксированная стоимость этого патента, это и есть, собственно говоря, налоговое бремя, которое он должен нести. В этом случае, о котором мы говорим, в чем опасность заключается с точки зрения введения такого глобального мониторинга? Мне кажется, дело-то здесь совсем не в блогерах, и не в том, что там нашли какие-то огромные доходы, а скорее дело немножко в другом. Сделать ту вещь, которую долгое время добивалась налоговая служба, да, это сделать, скажем так, онлайн-доступ к счетам физических лиц. То есть так, то, что называется, да, чтобы это было, можно проще было обрабатывать бигдатой, то есть так называемую опишку, да, скажем, дают, чтобы в режиме реального времени денежные средства, поступившие на счет каждого физлица, могли отслеживаться. Сейчас это сделать было невозможно долгое время, да, и это можно было сделать только в рамках проведения проверки какого-то физического лица, да, запрашивалось там через вышестоящие органы, да, выдавалось разрешение, был запрос в банк, получалась вот эта вот распечатка там, или электронная выписка.
Ну да, сейчас вот цифровизация все это как-то и упрощает. Я сейчас... прошу прощения, время у нас заканчивается. Но направление вот это цифровое, цифровизирующее, оно действительно очевидно, оно многое может заменить. И мне нравится, да, ну в какой-то мере симпатично, мы пришли как раз к тому, что это проблема не только с блогерами, это проблема куда более общая. Сергей Зеленов, эфире «Радио Спутник», Кирилл Игнатьевич, вам спасибо. Олег Обухов, Алексей Красильников, микрофонов.